Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Мария Салычева.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5 градусов. В Петербурге небольшой дождь. Температура воздуха 6-8 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – нужны ли обществу дети-инвалиды? Пока обратимся к одной из тем дня. Ситуация с подпиской на российские печатные издания катастрофическая. Скоро мы можем остаться без газет и журналов, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Причина в непомерно высоких ценах на доставку печатных средств массовой информации. Подробнее об этом в репортаже Ольги Вахоничевой.
К середине 90-х годов абсолютное большинство российской публики, включая ее образованную часть, перешло с печати прежде всего на телевидение. Вот для примера несколько цифр из опросов Левада-центра. Газету «Аргументы и факты» в 1989 году выписывали 58% россиян. В этом году это издание выписали для себя лишь 15% читателей. «Комсомольскую правду» 7 против 44%. Причин здесь несколько. Одна из них – резко возросшие цены на подписку, убежден заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник.
Если сравнить доставку с улицы на улицу, те сложные процессы технологические, творческие, которые сопутствуют производству журнала или газеты, но это несравнимые абсолютно вещи. А привело это к тому, что Почта России, унитарное государственное предприятие, которое обязано по закону заниматься доставкой печатных изданий, переложило эту функцию на некие коммерческие структуры, которые были организованы из родственников, друзей, знакомых. Вот такая цена за доставку изданий.
Как вернуть подписке былую популярность, этим вопросом сейчас занимается Думский комитет по информационной политике, говорит Борис Резник.
Создать государственные преференции, простые, которые сегодня действуют во многих странах мира. Печатные издания просто освобождены от налога на добавленную стоимость. Мы тоже предлагаем освободить, либо дать очень низкий налог, там, до 5%. Второй момент, это дотировать доставку, если она на самом деле разобраться дорого стоит, то государство должно все издания, кроме эротических и рекламных, за свой счет доставлять людям.
Содержательные изменения в отечественных средствах массовой информации – это второй фактор падения тиражей печатной периодики. Вот что думает по этому поводу журналист с 30-летним стажем, в прошлом редактор одной из государственных газет Игорь Савельев.
Мы очень политизированы. Все газеты имеют ярко выраженную политическую окраску. Либо это олигархическая пресса, либо это проправительственная, прокремлевская пресса.
Несмотря на падение тиражей и рост недоверия населения к российским средствам массовой информации, число газет и журналов с каждым годом растет. Сегодня в России зарегистрировано 19 тысяч периодических изданий.
Рассказывала Ольга Вахоничева. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Выборы в Псковское областное собрание в марте 2007 года пройдут в новых условиях. Участие в них могут принять сразу две России, претендующие на звание партии власти. Единая и справедливая. Ситуацию комментирует газета «Псковская губерния». Появление в регионе новой федеральной политической структуры привело часть политической элиты в состояние растерянности, пишет газета. Привычная для них картина мира грозит перевернуться с ног на голову. Появление нового лояльного президенту политического центра способно привести к перетеканию заметной части элит из «Единой России» в «Справедливую». Вместе с тем, как отмечает газета, создание регионального отделения «Справедливой России» в Псковской области представляется непростой задачей. Лидеры местных РПЖ, Родины и партии пенсионеров без особого энтузиазма встретили известие о грядущем объединении. Кроме того, по имеющейся информации, противодействовать слиянию партии в регионе пытается администрация области. Впрочем, большинство экспертов склоняются к тому, что объединение трех партий в любом случае произойдет, а состав Псковского областного собрания четвертого созыва будет существенно отличаться от ныне действующего, пишет газета «Псковская губерния». С 25 ноября по 10 декабря в Архангельске проходит акция «16 дней против насилия», направленная на защиту прав детей, сообщает местное издание «Правда Севера». В городе работает горячая телефонная линия, по которой можно сообщать о фактах жестокого обращения с детьми. По данным Архангельского центра защиты прав несовершеннолетних, не менее 2% девочек и 4% мальчиков в регионе подвергаются систематическим истязаниям в семье. Ежегодно суды Архангельской области удовлетворяют около 800 исков по лишению родительских прав. Сотрудники отделения защиты прав детей от насилия уверены, нерадивых родителей надо не только лишать прав на ребенка, но и привлекать к уголовной ответственности. И все же специалисты считают, с теми мамами и папами, которые поддаются перевоспитанию, необходимо работать, поскольку есть достаточно случаев, когда после такой проработки родители берутся за ум, пишет газета «Правда Севера». В городской больнице Вологды закрыли операционную ортопедического отделения из-за аварийного состояния здания, сообщает местная газета «Хронометр». Корпус, в котором располагалась операционная, был построен еще в 18 веке, и пол второго этажа там буквально проваливается. Но и другие строения городской больницы требуют капитального ремонта. Если проблема не будет решена, врачам могут просто запретить прием пациентов, пишет вологодская газета «Хронометр».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. 3 декабря во всем мире будет отмечаться День инвалидов. По последним данным, в Петербурге только в 2006 году инвалидность оформили 64 тысячи человек. Всего в городе проживает 734 тысячи инвалидов, рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургские чиновники считают, что Министерство здравоохранения задолжало фирме «Империя Фарма» 2 100 000 рублей, так как федеральное управление урезало количество льготников и перевело поставщику всего 1,5 миллиарда рублей. А на самом деле питерские инвалиды нуждаются в лекарствах на сумму 3,5 миллиарда. Поэтому 300 тысяч человек рискуют как раз ко Всемирному дню инвалидов остаться без лекарств. Количество жителей города, оформивших инвалидность в 2006 году, выросло по сравнению с прошлым годом на 4%. Председатель городского комитета по труду и социальной защите населения Александр Жененков связывает это с увеличением размера пособий по инвалидности, а также с ростом числа пожилых людей. Рождаемость же, наоборот, падает. Соответственно, сократилось и количество детей-инвалидов. Их в Петербурге сегодня около 17 тысяч, на 5-7% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, проблем у таких детей и их родителей по-прежнему много. Когда в семье появляется ребенок-инвалид, мать чаще всего остается одна. Пособия не хватает на жизнь, а работать она не может, потому что должна ухаживать за ребенком. Нужны небольшие центры дневного пребывания, которые хоть немного помогли бы таким матерям, но таких центров в городе ничтожно мало. Во многих случаях не осуществляется право детей-инвалидов на образование, говорит представитель благотворительной организации «Перспектива» Мария Островская.
Нами подписана Конвенция о правах ребенка, где право на образование является одним из основных прав ребенка. И это право нарушается, несомненно. Не только в интернатах, но и в семьях. Да, формально ребенок может получать надомное обучение. Но на практике большинство надомных учителей очень формально подходит к работе с детьми с интеллектуальными нарушениями, особенно с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. Это упирается в системную проблему, потому что у нас нет школы педагогической, нацеленной на работу с детьми с тяжелыми нарушениями. Вот у нас была концепция необучаемого ребенка. У нас нет специалистов, которые в состоянии научить даже педагогов работать с детьми с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. А на самом деле они способны к развитию, просто их надо учить другим способом.
Но если образование все же получено ребенком с ограниченными возможностями, не меньшую проблему составляет его дальнейшее трудоустройство, а также создание доступной городской среды.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Магнитогорске возросло до 2 человек. У побережья Японии задержан российский траулер. Ряд стран НАТО согласились снять ограничения пребывания их войск в Афганистане. Папа Римский проведет сегодня мессу у домика Святой Девы Марии в Эфесе. Тони Блэр назвал смерть Александра Литвиненко очень серьезным делом. Верховная Рада Украины признала голод начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. В иракском городе Рамади в результате столкновения между американскими военными и повстанцами погибли 6 мирных жителей. В Афганистане жертвами взрыва бомбы стали двое военнослужащих международных сил. Жители 93 жилых домов в Петропавловске-Камчатском оказались без горячей воды из-за долгов коммунальных служб. Эти и другие темы в ближайшем выпуске «Последних известий» радио «Свобода».
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы Северо-Запада». У нас в гостях президент Ассоциации общественных организаций родителей детей-инвалидов Петербурга Маргарита Урманчеева. Тема нашей программы: в преддверии Всемирного дня инвалидов мы поговорим о положении детей-инвалидов в обществе. Здравствуйте, Маргарита Алексеевна.
Доброе утро.
Мы прослушали буквально минуту назад репортаж, где речь шла о праве на образование детей-инвалидов. Может быть, коротко стоит прокомментировать, действительно ли нарушается это право в Петербурге?
Трудно не согласиться с тем, что сказала Маша Островская. Безусловно, она выделила ту самую сложную категорию детей с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, в отношении которых право на образование действительно нарушается. И хотя уже давно в России провозглашено, что у нас нет необучаемых детей, есть дети, ранее считавшиеся необучаемыми, все равно право для обучения этих детей реализуется вот в виде только надомного обучения, либо им вообще не будет предложено обучение. Родителям хорошо не объясняются их права для того, чтобы они могли отдать в образовательное учреждение ребенка. Действительно, подготовка специалистов для работы с такими детьми оставляет желать лучшего. Хотя, например, в государственных учреждениях социальной защиты, в детских домах-интернатах, накоплен отличный опыт образования таких детей. Например, дом-интернат номер 1 в Петродворце может поделиться, и он делится щедро со всей Россией опытом обучения таких детей, хотя по нашим законам это он не имеет права и не имеет лицензии на образовательную деятельность, это учреждение социальной защиты, и это не считается образованием. Поэтому, безусловно, важны вопросы в образовании интеграции, инклюзии, то есть включения ребенка в общую жизнь, в общеобразовательный процесс. Для ребенка школьного возраста не нужны специальные центры, нужна обычная школа, класс в обычной школе, пусть даже специальный класс. Конечно, во всем мире есть специальные школы, коррекционные школы, которые принимают детей со сложными дефектами, но все равно это школа, это школьное образование. Поэтому нам есть что совершенствовать в этой области, есть куда двигаться. И одним из, наверное, первых вопросов – это приспособление доступной среды. Очень много детей с нормальным интеллектом, способных к обучению, сидят дома на домном обучении, потому что школа недоступна для них.
А почему это происходит? Кто виноват вот в том, что нарушается право на образование?
Ну, вы знаете, почему происходит? Ну, потому что долгое время вообще как бы считалось, что раз ты инвалид, значит, ну зачем тебе это? Ты объект попечения, в общем-то, а не субъект права.
Долгое время вы имеете в виду?
Долгое советское время, безусловно. Ну и в постперестроечное время, конечно, когда мы стали заглядывать, что делается у соседей в других странах, когда мы сами стали понимать, как можно жить с этим, когда мы вдохнули, так сказать, других идей, тогда понятно стало, что мы живем не так, как можно жить, не так наши дети живут, как они должны жить.
То есть и общество несет ответственность за это?
Безусловно. Я думаю, что это наша общая, так сказать, забота, наши дети. Они такие же полноправные члены общества, они также ценны для общества, как и любой другой человек.
А как же традиционная вот российская жалостливость и все те качества, о которых уже, наверное, несколько веков говорится, как о традиционных?
Ну, наверное, это никуда не ушло, просто эта жалость, она должна быть действенной такой. Сейчас, как бы, на мой взгляд, происходит что-то в обществе в сторону того, что люди готовы заглянуть в глаза другому человеку, который живет рядом с ними, готов протянуть ему руку помощи. Я не говорю, что это вот прям повсеместный характер, но мы, поскольку мы работаем в таком узкоспецифическом поле, нам кажется, что этого становится все больше и больше. И это очень отрадно. Просто люди приходят и предлагают помощь. Поэтому надеемся, что мы возрождаемся в этом плане.
О центрах дневного пребывания еще было сказано, их действительно мало. Они действительно нужны.
Дело в том, что как таковые центры дневного пребывания, действительно, у нас их мало, но, может быть, ребенку, скажем, дошкольного возраста нужно детское дошкольное образовательное учреждение. Можно его назвать дневным центром, но все-таки это детский сад. То есть, как ребенку там исполнится 2-3 года, его можно отдавать в детский сад. И дети в маленьком возрасте, они очень хорошо развиваются. И маленькие детки, они не замечают, что у другого ребенка есть отклонение. Очень важно их вместе развивать. У нас есть интеграционные детские сады, и дневной центр в этом случае, он, ну, как бы не нужен. Поэтому у нас есть центры социальной реабилитации, они есть практически в каждом районе города, но они занимаются несколько иными вещами. Вот, ну, я думаю, что надо добиваться того, чтобы дети жили нормальной жизнью, как и другие дети, и не создавать для них специальные центры, а пытаться интегрировать их в обычные учреждения, в которых есть и другие дети.
О статистике. Было сказано, что детей-инвалидов стало меньше.
Это так, действительно, года за три. С 19 тысяч, сейчас, по-моему, 16,2, вот так, если я не ошибаюсь.
Мы говорим о Петербурге.
Да, о Петербурге. 16 200 детей-инвалидов на 1 января. И это связано, правда, по поводу рождаемости, надо сказать, что сейчас она у нас не уменьшается, она увеличивается. Но изменились принципы назначения инвалидности. То есть, если раньше инвалидность давалась по какому-то там заболеванию, сейчас у нас, скажем так, европейский или западный принцип назначения инвалидности не по совокупности заболеваний, а по степени нарушения жизнедеятельности. Как нарушена жизнедеятельность. То есть, у человека может быть, например, серьезно снижено зрение, или там, а он профессор в университете. И с точки зрения, так сказать, Запад, он не считается инвалидом как таковым. Поэтому у нас тоже с таким подходом вроде бы начали устанавливать инвалидность, но, однако, нашей стране инвалидность во многом имеет экономическую окраску. И люди идут за получением инвалидности как за дополнительным источником дохода. Особенно это касается пожилых людей. А что касается детей, то да, здесь... Безусловно, те меры, которые город принимает, особенно в части маленьких детей, у нас есть программы абилитации, которые уже давно работают и которые могут на ранних этапах выявлять нарушения, корректировать их, так что это не приведет к инвалидности ребенка. За счет этого в младшей возрастной группе уменьшается количество детей-инвалидов. Ну и за счет того, что пересмотр, в основном, конечно, это пересмотр показаний по назначению инвалидности привел к снижению.
Ну, количество детей-инвалидов, наверное, впрямую соотносится с такой темой, как здоровье нации. Ведь в Петербурге врачи говорят, что большое количество детей, которые рождаются, они так или иначе нездоровы. И тут на это влияет, да, и климат, и экология, и
образ жизни, безусловно. Но вы знаете, вот если взять статистику других стран, то получается, что как бы везде примерно одна и та же картина. Вообще 10-15% населения являются инвалидами. И этот процент будет расти в связи с продолжительностью роста жизни человека. Поэтому, как бы, по крайней мере, в Европе мы стареем, как, так сказать, континент, материк. Вот. И количество людей с ограниченными возможностями будет увеличиваться. Ну, может быть, там выявляемость лучше. У нас ведь не все далеко обращаются за этим. Кто-то как бы пытается сам справиться с ситуацией. Поэтому, конечно... Все эти факторы, безусловно, влияют на наличие инвалидности.
А вот среди семей с детьми-инвалидами какой процент, приблизительно, может быть, мы можем об этом поговорить, малообеспеченных, необеспеченных семей?
ну вот если взять вообще как бы срез детей-инвалидов, то в семьях воспитывается 92% детей, а 8% детей находятся на государственном обеспечении и лишены попечения родителей, либо они их частично опекают, отдав госучреждение.
То есть из 16 тысяч человек
8% это находится в домах-интернатах, в домах ребенка и так далее. А остальные дети воспитываются в семьях. Вопреки, так сказать, общепринятому мнению, семьи очень хорошие, в которых рождаются дети-инвалиды, и в основном мотивированы на рождение ребенка были. Другое дело, что они были мотивированы на рождение здорового ребенка, а ребенок мог родиться с отклонениями, это уже совершенно другая проблема. Но они оставляют воспитывать в основной массе своей ребенка в семье. Но, безусловно, более 95% этих семей испытывают материальные затруднения, безусловно, потому что пособие на ребенка, вернее, пенсия государственная с единовременной вот этой выплатой ИДВ, она составляет около 2500 рублей. С 1 января у нас пособие на ребенка инвалида увеличится, будет, как пособие на любого ребенка, будет 900 рублей с 1 января. Но все равно в час, когда отклонение у ребенка достаточно сильное, и все-таки отдать его будет некуда, мама вдвоем, например, с ребенком будет сидеть, даже если в семье есть папа, все равно это обеспечение на них двоих очень мало. Тем более очень многое надо купить, в том числе лекарства, с которыми беда. Поэтому
вы сказали, даже если в семье есть папа, то есть многие семьи именно с матерями-одиночками.
Да, ну не то чтобы одиночками, а одинокая мама — это та, у которой папа как бы сразу не создал с ними семью, а у нас беда — это то, что папа подчас уходит из семьи, потому что все-таки воспитание такого ребенка — это очень большая ответственность, большая проблема, и женщины в этом плане крепче мужчин, они воспитывают детей, а папа может и не воспитывать. Поэтому, ну, по крайней мере, не проживать вместе с семьей.
Еще раз, то есть 2000 рублей пособие.
2500. Вот, да, пенсия, сама пенсия со всеми выплатами, 2500, около 2.
А 900 рублей?
А 900 это пособие на детей, вот, которые просто на детей.
То есть плюс.
Плюсом будет.
К этому.
Да,
это будет с 1 января.
Да, да, будет 900 рублей с 1 января.
Спасибо, беседу с нашим гостем. Мы продолжим во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». И во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Что знают и что хотят знать о России русские, живущие за рубежом? В гостях Игорь Кулдма, главный редактор русского сайта «Делфи Эстония», Андрей Брукман, руководитель сайта «Германия по-русски Германия», Александр Липай, генеральный директор белорусской информационной компании «Белопан» из Белоруссии, ведет программу Елена Рыковцева. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9:30. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Под завалами сгоревшего цеха на Магнитогорском металлургическом комбинате могут оставаться 5 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 2 человека погибли при пожаре, 6 пострадавших помещены в больнице. Российская сторона выясняет обстоятельства задержания в Японии капитана российского судна. Как сообщил Интерфаксу представитель МИД России во Владивостоке, рыболовное судно, принадлежащее Владивостокской компании, было во вторник задержано японской стороной по подозрению в нарушении правил захода в порты Японии. Очередную акцию провели в Хабаровске патриоты России. У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против информационной политики федеральных и некоторых местных СМИ. На саммите НАТО в Риге Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения пребывания их войск в Афганистане. Президент США Джордж Буш призвал союзников упростить порядок дислокации их войск, чтобы увеличить маневренность сил НАТО перед лицом активизации боевиков. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури аль-Малики и иорданским королем Абдаллой. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал смерть Александра Литвиненко очень серьезным делом. По словам Блэра, при проведении расследования не может быть никаких дипломатических или политических барьеров. В иракском городе Рамаде в результате столкновения между американскими военными и повстанцами погибли 6 мирных жителей.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Мэр Череповца Михаил Ставровский подал заявление об отставке. Об этом сообщила помощник мэра по работе со средствами массовой информации Лариса Кот.
Это связано с тем, что ему предложили баллотироваться в депутаты законодательного собрания. Два будут первых заместителя, и из них Дума выбирает одного исполняющего обязанности мэра до марта. А в марте у нас выборы депутатов законодательного собрания, городской думы и досрочные выборы мэра.
Председатель регионального отделения Союза национального возрождения в Коми Юрий Екишев был осужден на 1,5 года колонии поселения. 26 ноября около 2 часов дня у памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, около 40 представителей его организации собирались провести несанкционированный митинг против социально-экономической политики правительства Российской Федерации. На судебном заседании виновность Юрия Екишева рассматривалась по 4 статьям. В настоящее время он находится в следственном изоляторе и может обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях в течение 10 дней. Диплом мэра Архангельска Александра Донского подложный, об этом заявил заместитель по экономической безопасности УВД Архангельской области Андрей Заяц. Сведения, содержащиеся в дипломе, не соответствуют действительности. Это означает, что обучение он не проходил и экзаменов не сдавал, пояснили в пресс-службе УВД. Сам Александр Донской заявил, что дело против него сфабриковано, а все нападки от его оппонентов начались после того, как он выступил с заявлением баллотироваться на пост президента России.
Эти наезды правоохранительных органов начались именно после моего заявления, и более того, в администрации области создан штаб по работе против меня, в который входят депутаты, сотрудники правоохранительных органов, а губернатор, обещает людям, что он меня посадит до Нового года, и говорит, в том числе моим соратникам, о том, что либо вы отойдите в сторону, либо вас также посадят. Правоохранительные органы сообщают неподтвержденные судом сведения.
В Карелии завершилось расследование по убийству 14-летнего подростка Даниила. В начале ноября в одной из камер Петрозаводского следственного изолятора нашли мертвого юношу. Экспертиза показала, что он умер от удушения. В убийстве обвиняется Александр, воспитанник спецшколы, который находился в одной камере с Даниилом. В случае признания его вменяемым, он будет лишен свободы сроком на 10 лет. Если медики найдут отклонение в психике подследственного, его ждет принудительное лечение в психиатрической клинике. Также прокуратура республики проводит проверку действий сотрудников изолятора, в отношении которых может быть возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Прокуратура Калининградской области возбудила уголовное дело в отношении мэра города Озерска Сергея Кузнецова. Его обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть человека. Ночью 19 ноября автомобиль, за рулем которого находился глава муниципалитета, сбил 24-летнюю Веру Сивак. В результате полученных травм девушка скончалась на месте. Сразу уголовное дело возбуждено не было, поскольку мэр города относится к спецсубъектам, и решение о привлечении их к уголовной ответственности должен выносить лично прокурор области.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о положении детей-инвалидов в обществе. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы гостю или высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Может ли в России ребенок-инвалид стать полноценным членом общества? Об этом прохожих на улице улицах Петербурга, спросил Александр Дядин.
Я думаю, должны существовать специальные реабилитационные центры, где ребенок мог бы получать достаточное образование, в первую очередь, для освоения каких-то специальностей, профессий. Но это, я думаю, есть не то количество, которое нам нужно.
Очень сомневаюсь, потому что никто не заинтересован в этом, во-первых. Во-вторых, никаких условий для этого нет. И врачи совершенно равнодушно относятся вообще даже к здоровым, не только к инвалидам.
Я считаю, что нет. Для этого нужно вводить необходимые законы, чтобы соблюдались права всех, независимо от их состояния. Пока еще не совсем.
Только единицы, и то не всегда очень талантливые ребята, не имея ни спонсоров, ни поддержки какой-то со стороны родственников. По-моему, столько сложностей наших и социальных, что трудно очень.
Смотря в какие руки попадет. Есть нормальные люди, которые могут действительно воспитать, ну, есть, которые не могут. Это же не сразу все делается. А так, даже вот я по городу иду, чувствую, что каждый днем улучшается.
У меня у самого ребенок инвалид. Стараемся дать ему все, что может нормальный человек. Вот у меня в музыкальную школу ребенок ходит. Компьютерами занимаемся. Ну а то, что вот он ходит на костылях, ну что сделать? А от государства побольше внимания. То, что лекарства, которые выписывают, которые необходимы, их почти не достать, мы покупаем за свои деньги. А не те дешевые, которые предлагают в перечне. И когда строят наши новостройки, чтобы были пандусы для инвалидов, с этой проблемой мы столкнулись, потому что мы живем в новостройке.
По крайней мере, книжки читать по интернету можно. И залезать в нашу национальную библиотеку через интернет тоже можно. Но стоимость и услуг для интернета, для инвалидов, они недоступны. Не только детям-инвалидам, но и просто инвалидам. Я уже не говорю о том, что касается автобусов, транспорта.
Я думаю, что может, если его родственники приложат к этому достаточно много усилий. Конечно, любое государство должно заботиться о своих детях, тех, которым нужна забота. У нас, мне сложно что-либо сказать, но предполагаю, что это недостаточно.
Реальная поддержки определенных организаций и структур. А так нет, я думаю, что это нереально.
Нет, конечно. Нет, в городе, наверное, можно, при желании, если родители и близкие. Но в теперешних, вот как сейчас, государства однозначно нет.
Несмотря на наши все программы, все равно это весьма проблематично. У нас плохо эта система очень отработана. У нас нет финансирования, все равно у нас так с ними занимается. В данный момент это просто сложно. Да и надо людей подготовить к тому, что хоть и инвалиды, но они такие же, как и вы. Мы все равно их сами не принимаем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, может ли в России ребенок-инвалид стать полноценным членом общества.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации общественных организаций родителей детей-инвалидов Петербурга Маргарита Урманчеева. Маргарита Алексеевна, вот послушали мы сейчас.
Очень такой интересный опрос, такие мнения где-то, может быть, полярные где-то, но в основном люди сходятся в том, что очень тяжело даже при желании вырастить полноценного члена общества, что помощь государства недостаточно. Я думаю, что они ухватили самую суть, потому что людям как бы со стороны виднее, что происходит. Если бы все было хорошо, мы бы чаще видели на улицах людей с инвалидностью. В кафе бы их видели, в театрах, в магазинах, а не на специализированных там выставках, не в декаду инвалидов и так далее. Поэтому нам есть что улучшать в этом плане очень много. Но самое главное, что мы видим, что нужно делать, и находим взаимопонимание. Вот в Пушкине недавно прошла огромная европейская конференция, которая как раз была направлена на новые подходы в улучшении качества жизни инвалидов. И она отличалась совершенно принципиально от всех других подобных мероприятий, потому что она дала начало, она была принята декларация Санкт-Петербургская, которая дала начало новому плану действий в отношении инвалидов, который должен быть принят в каждой из 46 стран Европы, потому что дискриминация людей по принципу инвалидности идет во всех странах, в разной степени, где-то больше, где-то меньше, но тем не менее... Все страны, которые входят в Совет Европы, это 46 стран, должны разработать свой план действий и свою политику. А коротко ее можно представить как бы в двух словах. От пациента, объекта попечения, к субъекту права. То есть человек становится, должен стать таким же обладателем гражданских прав, как и все другие люди. Человек с инвалидностью. И наша задача, вот на меня, например, это произвело огромное впечатление. И наша задача, как родителей, общественников, не дать умереть этому документу тихо в недрах там, чиновничьих кабинетов и отписаться какой-то бумажкой, потому что понятно, что Совет Европы будет мониторить эту ситуацию в каждой стране. И мы хотим сейчас, например, эту декларацию выпустить, ну, как бы на так называемом ясном языке, спокойном, чтобы она была доступна каждому петербуржцу. Не знаю, как мы еще это сделаем, я имею в виду, как мы ее распространим, но мы бы хотели, чтобы как можно больше людей было ознакомлено с этим документом, потому что без поддержки общества как бы можно сделать очень мало.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, господа. Это вас беспокоит Сергей из Петербурга. Тема у вас печальная и одновременно внушает надежду. Да, действительно, инвалиды должны быть рядом с нами на улицах, в университетах, школах, детских садах и на работе. Как бы ни хотелось кому-то из них, из наших россиян. Так вот, хотелось напомнить для всех, известный для вас ученый Лев Гумилев писал, что этнос, который не имеет разнообразия, а разнообразие – это и инвалиды, как мы уже увидели, обреченного умирания. И вот сейчас наш этнос вот очень отрицательно относится к инвалидам, к бедным, к отличающейся точке зрения. Но зато плодятся благополучные, сытые, уверенные, непонятно в чем, чиновники. Вот это, конечно, надо учесть. После этого только говорить о какой-то национальной идее.
Спасибо.
Ну, понятно, приятно, что как бы люди заботятся о том, что будет происходить, и трудно не согласиться с Гумилевым. Действительно, важна ценность каждого человека и то, что мы не просто видим вот массу людей, народ, там, я не знаю, как они при выборах-то называются, как нас называют?
Электорат.
А, электорат, да. А то, что все-таки надо обратиться конкретно к каждому человеку, ценность каждого человека, и каждый не зря пришел в этот мир. Поэтому здесь, не знаю, у нас выхода другого нет. Мы будем бороться и будем добиваться того, чтобы ситуация в этом плане улучшалась.
Еще было сказано в вопросе об отсутствии или о сложности с лекарствами. Так ли это? Что происходит и почему дети-инвалиды не имеют в нужном количестве тех лекарств, которые им необходимы?
Ну, здесь как бы ситуация понятна. Мне кажется, ее уже так настолько хорошо все обсудили, потому что это провал 122-го закона, который был построен по страховому принципу, когда там тот, кому не нужно лекарство, платит за того, кому оно нужно. И фактически на каждого инвалида была рассчитана сумма на лекарства. Но есть те люди, которым лекарства не нужно, отказались от социального пакета и деньги свои забрали в виде денег. А тех, кому, для кого лекарство жизненно необходимо, тех денег, которые выделяются на это, недостаточно. Вот и все. Поэтому в прошлом году, когда не было возможности отказываться от соцпакета, все деньги были в одном мешке на лекарства, их хватило, а в этом году их не хватило просто элементарно. 62% народу отказалось от соцпакета. Поэтому лекарств хватило только на полгода. Произошла замена в перечне лекарственных препаратов на более простые аналоги, на более дешевые аналоги, что существенно снижает качество жизни для тех, для кого эти лекарства нужны по жизненным показаниям. И, конечно, вот эти огромные задолженности, о которых говорила ваш корреспондент, это все имеет место быть. И Империя Фарм не готова в долг там была отпускать эти лекарственные препараты. Ситуация очень тяжелая. Особенно для таких заболеваний, как там надпочечниковая недостаточность, гемофилия, диабет и так далее. Такие социально значимые болезни.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем, радиослушателями, после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Магнитогорске возросло до 2 человек. У побережья Японии задержан российский траулер. Ряд стран НАТО согласились снять ограничения пребывания их войск в Афганистане. Папа Римский проведет сегодня мессу у домика Святой Девы Марии в Эфесе. Тони Блэр назвал смерть Александра Литвиненко очень серьезным делом. Верховная Рада Украины признала голод начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. В иракском городе Рамади в результате столкновения между американскими военными и повстанцами погибли 6 мирных жителей. В Афганистане жертвами взрыва бомбы стали двое военнослужащих международных сил. Жители 93 жилых домов в Петропавловске-Камчатском оказались без горячей воды из-за долгов коммунальных служб. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с президентом Ассоциации общественных организаций родителей детей-инвалидов Петербурга Маргаритой Урманчеевой. А также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Маргарита Алексеевна, если говорить не о Петербурге, а о России в целом, насколько различается ситуация в регионах, в небольших городах, может быть, взять города северо-запада, Петрозаводск, Псков, Новгород?
Да, ситуация по-разному складывается в Сибири, на Дальнем Востоке там, и в северо-западном регионе. Конечно, в Петербурге она оценивается, может быть, как более продвинутая и прогрессивная, несмотря на те недостатки, которые мы с вами сегодня уже отмечали. Если мы сегодня можем говорить о том, что мы с чиновниками говорим на одном языке, мы понимаем друг друга, мы как общественность привлечены к решению социальных вопросов на уровне, скажем, нашего субъекта федерации. Мы обязательно выступаем экспертами при разработке программ там, и нормативных актов. То, конечно, такого диалога пока, по крайней мере, в регионах России нет. И мы видим в этом очень большом. Мы в основном контактируем с общественниками, а где-то мы контактируем и с чиновниками из этих регионов. И там как раз, может быть, и общественность не очень, так сказать, активизировалась для того, чтобы вот создать такой мощный альянс. Поэтому, например, в Пскове есть очень хороший опыт, которого нет и в Петербурге, по помощи людям с нарушениями интеллектуального развития, но это связано с благотворителем из Германии, который помог построить мастерские и школу для таких детей, и с большим энтузиазмом одного из родителей, директора этой школы, Андрея Царева. Вот. И в Петрозаводске, там тоже сейчас как бы с помощью финских соседей возникла сеть организаций, вот, которые там в ассоциацию объединились. Но в силу того, что, например, у нас большой город, и есть большие сложности, например, для детей с какими-то редкими генетическими заболеваниями. Там таких детей может быть немного. У нас их, например, муковисцидоза всего 50 человек. А в Петрозаводске их, может быть, будет 2-3. И никто не будет знать, как в точности правильно с ними нужно поступать. У нас все-таки здесь очень хорошие уже традиции наработаны. И мы очень делимся опытом, проводим там различные конференции генетические и так далее. То есть для того, чтобы помочь нашим коллегам из регионов тоже пройти какие-то вот эти шаги.
Мы об этом поговорим после звонка радиослушателя. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Меня зовут Иван, я из Москвы, инвалид второй группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Полторы ноги, короче. Занимался автоспортом, защищал, так сказать, страну, выиграл чемпионат Европы в свое время, а сейчас, годы, инвалид, и получил травму.
Скажите сразу, может быть...
Мой гараж, который мне был выдан разрешение в СССР, выбивался, так сказать, исполком и так далее, просто взяли, снесли и сказали, что СССР неправоприемник и так далее, и так далее. И вот сейчас суд... Пересуд, прокуратура. Вы знаете, это такое издевательство. В центре Москвы, 4 километра от Кремля, приехали люди без документов, без всего, на хаммерах, с бульдозером, снесли. Бандитизм открытым путем. Никто не хочет возбуждать статью по бандитизму, а только по тайной краже.
Спасибо за ваше мнение. Ну, тут такая ситуация.
Ну да, конечно, трудно инвалидам защищать свои права, хотя есть и правозащитные организации, но тем не менее, хорошо, что Иван борется. Можно только.
Даже не то, что трудно, наверное, труднее, чем.
Чем обычным людям, да, безусловно. Во-первых, это не дешево, во-вторых, мы просто не имеем информации.
Если вернуться к разговору о ситуации в регионах, один из наших слушателей, один из наших опрошенных на улице людей говорил об отсутствии пандусов в домах, в многоэтажных. Идет ли речь о таких вещах, вот, например, в небольших городах или в городах удаленных от Петербурга, Москвы? Или там все в совсем зачаточном состоянии?
Нет, нет, не скажите. Например, в небольшой Лазаревской под Сочи, да, там все съезды с тротуаров, все как бы оборудованы такими, ну, съездами именно, все тротуары. То есть иногда в регионах как раз в каких-то областях они прорываются быстрее, чем в больших городах, которые уже достаточно консервативны, Москва, Санкт-Петербург, вот, и какие-то этапы развития, они просто не проходят, а переходят сразу туда, ну, они берут самые лучшие из опыта, ведь опыт, он ведь и отрицательный бывает, а что касается доступной среды, то у нас хорошее законодательство вообще в отношении всего. Другое дело, как оно исполняется. Это же понятно, что нам даже, по-моему, новых законов уже не надо, нам бы старые исполнить. Поэтому у нас есть законодательство, которое обязывает создавать доступную среду, но ответственности за неисполнение этого закона ее нету. Поэтому и новое строительство, печально, но факт, сдается вот без доступной среды. А ведь кроме инвалидов, это так называемая маломобильная группа населения. Человек там просто, ну, ногу сломал, ему надо мамочка с коляской, пожилые люди. Сколько людей, которым нужна доступная среда? То есть, в принципе, она нужна половине населения. Поэтому, конечно, работа здесь огромная, особенно со старыми зданиями.
Ну, и можно говорить еще о музеях. Тут в свое время открывался с помпой в Русском музее.
Ну да, какие-то. Русский музей, Эрмитаж, это по федеральному финансированию. Для там, ну, там тоже не все здорово уж совсем, просто это постоянно не работает. Но, по крайней мере, сейчас выделяются средства для тех, кто создает рабочие места для инвалидов, выделяются средства на создание доступной среды. То есть можно комитет по труду, вот есть специальная программа по созданию рабочих мест, и они в том числе такие деньги выделяют.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, вот города сложились, и чтобы сделать доступную среду инвалидов, это нужно экономически посчитать, во что это может обойтись. Это, наверное, нереально. А вот какие-то альтернативные другие пути, устройство рабочих мест на дому и так далее, вот это, мне кажется, более благоприятный момент. И плюс автомобили, конечно, личные. Ну что еще можно сделать?
Ой, вы знаете, не хочется на дому работать-то. Надоело всю жизнь в четырех стенах-то в окно смотреть. Тюрьма же это, понимаете, на дому. Она еще страшнее становится от того, что мы в телевизоре видим, что люди по-другому живут. В интернете можно пообщаться. Поэтому работать хочется среди всех остальных, потому что общение человеческое ничем не заменит.
Тем более города все-таки не сложились, а наоборот, бурно развиваются.
Нет, ну есть старые. Вот у нас, например, есть знакомые в Турку, который является инвалидом-колясочником. Он в свою мэрию, Турку, принципиально ползет ползком и не разрешает, чтобы ему помогали, потому что мэрия не приспособлена для входа инвалидов. Представляете? Но это старое историческое здание. Они не могут его приспособить там. Ну, вот он такой принципиальный борец за права. Поэтому у нас есть такие демонстрации, все. А вот, например, вход в нашу ассоциацию мы тоже пытались приспособить пандус, но оказалось это технически сложно. И спонсоры нам купили подъем. По цене это было очень дорого тоже, но тем не менее, вот как бы есть разные альтернативные варианты решения доступности среды. Конечно, это не дешево, и для этого надо иметь и волю, и желание потратить деньги для того, чтобы к тебе человек спокойно зашел.
Ну, мы еще все-таки говорим еще о новых домах. Тут, если заранее проектировать именно таким образом, то, наверное, это не будет.
Конечно, не будет составлять больших сложностей.
Или о транспорте, об общественном.
Ой, общественный транспорт, он вообще даже с низкими платформами, он все равно
недоступен,
да. Во-первых, сейчас социальное такси введено для некоторых групп инвалидов, для инвалидов по зрению, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Но есть и другие люди, которым это тоже все равно очень нужно, особенно дети. Есть люди дети с психическими нарушениями, которых тоже не очень-то повезешь в общественном переполненном троллейбусе. Они просто перевозбуждаются от ситуации. И есть дети с физическими какими-то нарушениями, которые не подпадают под эти категории, и в то же время пользоваться городским транспортом им трудно. Тяжело у нас с транспортом, видно, что у нас делается в Санкт-Петербурге с транспортом. Проблема, конечно.
Здоровым мегаполис. Людям сложно попасть.
Да. Иногда дорогу не перейти, потому что светофор горит ровно столько, сколько потребуется высокому, широкоплечему, длинноногому молодому человеку пробежать. А уж с ребенком за руку, вы же понимаете, только до полдороги можно дойти. Поэтому...
Ну, какие-то программы для адаптации детей инвалидов в обществе проходят. Вот я беседовал с представителями музея Ахматовой. Они стараются это все сделать.
Безусловно, вот музей Ахматовой и очень много таких организаций, это на спонсорские средства, они делают программы, но дело в том, что это как бы такие частные инициативы, а есть, в общем-то, и государственная политика в этом отношении. У нас принята концепция развития социальной сферы, и до 2010 года, я думаю, мы получим качественные изменения вот именно в социальной сфере, потому что там предусмотрено и развитие центров социальной реабилитации, и принятие новых нормативных актов, и там создание системы закупки социальных услуг, сервисных служб вот этих. Поэтому я думаю, что мы будем свидетелями того, как это все, и участниками активными, как это все развивается.
Финансирование увеличивается?
Да, конечно, безусловно, бюджет увеличивает финансирование на социальную сферу.
Ну, будем надеяться, действительно, что что-то будет меняться. Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с президентом Ассоциации общественных организаций родителей детей-инвалидов Петербурга Маргаритой Урманчеевой. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Саммиту НАТО в Риге посвящена сегодня одна из тем программы. Что определяет военную повестку дня Союза? Судя по высказываниям руководства НАТО, Афганистан и система противоракетной обороны. Но можно ли назвать операцию в Афганистане успешной? И почему планы создать систему противоракетной обороны остаются с 2001 года только планами? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит.
Спецназовцы ФСБ блокировали дом, где по оперативной информации остановился один из лидеров чеченских боевиков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю.
Несколько сот тысяч исламистов собрались в знак протеста против визита в страну Папы Римского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.